Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Воскресенье. Репортаж». Сегодня мы отправимся на экскурсию по этнографической выставке «История самоваров на Урале». Экскурсия состоялась в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала.
А сейчас я дам слово экскурсоводу Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Юлии Сергеевне Долгановой. Здравствуйте!
Здравствуйте! Очень рада вас видеть. И сейчас через несколько минут начнется открытие выставки, в конце которой я проведу обзорную экскурсию по экспозиции. О чем мы будем говорить? Первый пункт – это кратко история развития самоваров на Урале и в России. Затронем также устройство самовара, узнаем, из каких деталей состоит самовар, как эти детали называются, какие бывают фасоны самоваров, чем они отличаются друг от друга, какие размеры бывают, в чем измеряли самовары, какие объемы были, сколько они стоили. Увидим копии прескурантов начала 20 века, где фабриканты выкладывали стоимость своих изделий. И вкратце затронем историю развития чайной традиции в России. Почему вкратце? Потому что эта тема очень обширная, затроню только основные моменты. Когда и как появился чай, чем отличается чайная церемония в России от других церемоний, и как развивалась традиция чаепития, и как она закончилась.
Юлия Сергеевна, для меня самовар – это такой привычный, продолговатый, а тут круглые самовары, то есть это какой-то особый вид или особая модель каких-то деревень, сел, или такие самовары, вот что для меня новость, я вижу впервые, были на Руси испокон веков.
Вы очень внимательны, что заметили, у нас разные фасоны самоваров. Дело в том, что современный житель больших городов имеет только общее представление о внешнем виде самовара из кинофильмов, из мультфильмов, из картинок, где его рисуют обычной простой банкой, то есть такой цилиндр. На самом деле, в моменты, когда производили самовары в большом количестве, это вот конец 19-го, начало 20 века, существовало до 165 фасонов, то есть абсолютно разных форм.
Только самоваров?
Только самоваров, да. У них были очень разнообразные формы. Шар, и цилиндр, и ваза, и груша, и арбузом. Самые разнообразные. Но почему такой стереотип сложился, что они были самой простой формы, потому что это была самая массово производимая форма, потому что она была дешевле, и она лучше сохранилась. Понятно, что более дорогие экспонаты, они, может быть, где-то в домах у кого-то хранятся до сих пор. Поэтому мы и представляем самовар себе просто самой обычной банкой, хотя их было очень много самых разных.
Тут люди интересуются, будет ли сегодня чай, потому что видно современный кулер и угощение.
Вот чай будет, да, из современного термопота. Самовар мы не можем топить по причине пожарной безопасности, да, потому что это небезопасно, поэтому мы пользуемся современными безопасными устройствами. Чай, современный тоже чай, конечно, да, пакетированный, с баранками и сушками. Всех приглашаем.
До какого числа продлится выставка?
Ноябрь, декабрь, и закончится только 4 февраля 2024 года.
Приглашаете ли на экскурсии? То есть, чтобы не просто прийти, а с экскурсией посетить?
Есть свободное посещение без экскурсии, есть посещение с экскурсоводом. Но для этого нужно позвонить предварительно и записаться на определенное время и дату. Так, ну что ж, Виктория, пришло время экскурсии, я вас приглашаю. Сейчас начнем рассказывать историю самоваров. Говорить об этом очень много можно, потому что информации много, есть чем поделиться. Приглашаю вас.
Так, еще раз представлюсь, меня зовут Юлия. Так как мой руководитель меня не ограничил по времени, я вам всем искренне сочувствую, потому что мне есть сказать, и мне очень хочется с вами поделиться. Начать все-таки я хочу с того, что немножечко хочу пожаловаться, с того, что несмотря на то, что самовар является самым узнаваемым символом России, он является олицетворением всего русского духа, всего русского быта. Все знают про самовар, даже если никто никогда не пил самовара, все знают, как он выглядит. Все знают, что это за посуда, да, что это за приспособление, для чего он нужен. И тем не менее, несмотря на такую бешеную его популярность и такое широкое его знакомство со всеми слоями населения, да, то есть все мы знаем, что такое самовар, как предмет научного исследования самовар никогда не становился объектом этого научного исследования. Он вышел просто из поля зрения. И когда мы начали собирать информацию по самоварам, выяснилось, что информации это мало. Два крупных каталога, которые вышли первый в 1971 году, другой в 1991 году. И вот вся информация в интернете, если вы вдруг захотите что-то прочитать, это вся информация взята из этих двух каталогов, собственно. И по крупицам приходилось собирать всю информацию. Ну, что-то я узнала, что-то мы с коллегами нашли, и теперь я готова с вами поделиться. Начнем все-таки с истории, да. Уже упоминали во время церемонии открытия о том, что именно Урал стал родиной самоваров. На данный момент это подтвержденная информация. Первая опись, таможенная опись, относится к 1740 году, где описывается как раз прибор ужженый самовар вместе с медом, орехами и прочими продуктами. Почему таможенная? Вы удивитесь, да, Урал, таможенное дело все в том, что до середины 18 века между губерниями в стране существовали границы таможенные. Буквально люди, которые хотели переехать в другую губернию, да, какой-то товар продать, они должны были пройти таможню, заплатить все таможенные пошлины, все таможенные взносы, ехать дальше. Так каждый раз через каждую границу. Так вот, на границе арестовали купцов, которые везли этот самовар с продуктами, и опись он таким образом не попал. Поэтому сейчас родина самовара является Урал. Более конкретно это были мастера из села Нижнеиргинского, где существовал Нижнеиргинский завод. И в центральной витринке у нас самовары из села. Но сразу оговорюсь, что это 19 век. Проблема изучения самоваров на стране и на Урале в частности является в том, что большинство изделий хранятся не в Екатеринбурге, да, не у нас на Урале, а в Москве. В Государственном историческом музее их мало. То есть мало того, что они не у нас, еще в столице, так еще их там немножко сохранилось. То есть очень большая проблема с изучением истории самовара. Тем не менее, ну, что-то можно представить, да, это самовары 1870 года. Рядом, видите, рукомойник. Многих, кто приходил уже к нам, видел, как мы монтировали, спрашивают, а зачем вы вообще к самоварам еще и какие-то рукомойники, тазики все ставите? Мы объясняем, что самовары возникли не сами по себе. Они возникли в центре, где занимались производством посуды из меди. И если вы просто пока голову просто повернете, увидите карту, которая висит на стенде, там есть на карте обозначены места, где на Урале в 18 веке обрабатывали медь. Делали тазы, крючки, рукомойники, ковши и прочую посуду. И в этих местах как раз люди делали и самовары тоже. Самовар возник среди уральских рабочих, и это были уральские рабочие, которые записались в боевые дружины для боевой дружины. И это были люди, которые ходили в военные походы. И именно они как бы изобрели такое приспособление, которое можно было в походе брать с собой. То есть, скорее всего, у первых самоваров были разборные ножки, либо сами части разбирались. И, скорее всего, готовились они не для чая, естественно, да, это были не очень богатые люди. И в походных условиях чай – это не первой необходимости продукт. Скорее всего, готовили какие-то похлебки, каши, супы, горячую пищу. Но что-то мы знаем, что-то не знаем. Дело в том, что первых самоваров не сохранилось. Как они выглядели, можно только примерно догадываться. Уже про разборность я сказала. И, возможно, это уже мое предположение, что, скорее всего, первые самовары, они были имели некоторые разные переходные формы. То есть, тот видео, который мы знаем, он уже сложился ближе к концу 18 века и 19 веке закрепился. Первые самовары могли просто буквально разбиться на части, да, потому что это основной частей состоит. И они не сохранились. Но переходные формы мы не знаем, какие они были, только загадываться можно. Ну, давайте уже здесь, наверное, закончим. Давайте перейдем к следующим витринкам. Их у нас здесь три. Я встану возле центральной, здесь можете и вот эту витринку смотреть, и вторую, и третью тоже можно витринку смотреть. Про Сусунский самовар уже упоминали во время церемонии открытия. Они самые знаменитые, потому что и в советское время на заводе делали самовары. Отдельно поговорим про советскую историю. Сейчас я хочу перейти к, собственно, материалу, из которого делали самовары, и устройство самовара, как их производить. Вы увидели, что здесь у нас очень похожие по цвету самовары, и вы уже примерно знаете, да, какой это цвет, как бы вы его назвали, какой цвет. Не материал, цвет, зеленый, красный, зеленый, голубой. Да, он такой зеленоватый, желтый. И они здесь как раз у нас все в ряд местах. Дело в том, что самый первый самовар, который вот в первой половине 18 века изготавливали, сделалось из чистой меди, медь красная. А почему вы серьезно спросите? Делалось в том, что к концу 18 века стали делать самовары из различных сплавов меди. Добавляли к меди цинк, и цинк придает только зеленый оттенок меди. И если вы посмотрите, у них немножко отличаются оттенки, это зависит от соотношения меди и цинка. Чем больше меди, тем больше красного цвета, чем больше цинка, да, тем больше зеленого цвета. Они, некоторые самовары такой патины покрыты, это просто окислы меди. Если их натереть хорошенечко, они будут снова блестеть, как вот первый самовар, который мы видели в первой витринке. Сейчас, конечно, пользуются специальными растворами, специальными приспособлениями, даже отдельно есть самоварные пасты, которые наносят и полируют самовары. Раньше таких паст, конечно же, не было, полировали чем? Либо это был песок речной мелкий с водой смешанный, либо это толченый кирпич, либо мешали мел с известью, с водой. В общем, у кого что было, какая... Опять снова у меня ломается тишина становится, ну, я думаю, меня слышно. Так вот, еще встречала я то, что информацию о том, что кислота хорошо снимает патину, поэтому пользовались соками ягод кислых. То есть разводили их и хорошо смывает патину. С материалом разобрались. Есть самовар, который вот так блестит, вы спросите, что это за материал. Внутри это та же латунь это сплав меди с цинком, но просто сверху он покрыт слоем никеля. Он придает ему такой благородный вид, как будто под серебро. С одной стороны, никель придавал такой красивый нарядный цвет, с другой стороны, он, никель, был удобен в том, что его не нужно было каждый раз полировать, потому что медь окисляется, а никель дольше сохраняет свой блеск. И он выглядел красиво. Стоили такие самовары гораздо-гораздо дороже. Здесь у нас разобран самовар. Это не мы его разобрали, он только к нам уже приехал. Просто мы воспользовались случаем, музейный экспонат просто разложили на части. Собственно, самовар, вот то, что я с ним познакомилась, о том, что я знаю о самоварах, это просто совершеннейшая форма. Ничего в этом лишнего нет. Все детали нужны, абсолютно все. И каждая на своем месте. Ничего не придумали за 280 лет существования самоваров, потому что технология отработана буквально до совершенства. Меняются фасоны, меняется декор, но технология самого устройства остается прежним. Самое главное — это две части. Это тулово, в которое наливается, собственно, вода, и вот такое вот приспособление, которое называется кувшин. Собственно, это жаровня, в которой горят, топят, клеят угли, древесные угли. Но они дают жар, поэтому и труба называется жаровой. Потом, когда мы отойдем немножко в сторону, каждый может подойти и заглянуть внутрь. И вы увидите там такую решетку. Это колосниковая решетка, на которой, собственно, угли-то лежат. Делали ее из чугуна, делали ее из меди, медный дороже, чугунный подешевле. И очень ушлые фабриканты, которые производили, иногда решили, думали, что могут обмануть их покупателей. Дело все в том, что самовары продавали по весу, и для того, чтобы увеличить стоимость самовара, просто добавляли больше чугуна, делали его тяжелым, и так искусственно завышали цену. Это, я не говорю, что все так делали, конечно, но такое встречалось искусственно. Решили обманывать своих покупателей. Так вот, кувшин вставляется, собственно, в эту вот стенку. В само тулово наливается вода, это обязательно. Если вы случайно забудете налить воду, такие случаи бывали, то все части развалятся, потому что они спаяны оловом. Оловом и с примесью свинца. А температура плавления олова 231 градус, а температура жаровых углей, да, она составляет от 500 до 900 градусов. И он просто развалится на части. Для того, чтобы забывчивые хозяева не забывали и об этом важном моменте, и части самовара не развалились, можно было сделать так, чтобы вода на дне оставалась. Как это сделать? Дело в том, и как они это сделали, мастера придумали, краник, из которого вода льется, приподняли чуть-чуть над дном. Если вы открываете краник, у вас не вся вода выливается. Вы вдруг забыли, что там топится что-то, а вода все равно еще есть, она все равно остывает, но хотя бы вы не сожжете самовар до конца. Ну и плюс ко всему, если поднять краник над дном, то взвеси различные, известь, она не попадает в вас в кружку. Очень удобно. Я еще раз говорю, совершеннейшее просто приспособление, все части там, где они нужны. Про отдельные детали мы можем отдельно поговорить, кто хочет. Скажу лишь только, что важный элемент — это сам краник, да, он отличается тем, что, видите, он отсоединяется, и у него нет никаких дополнительных запорных элементов. Он держится и не капает за счет собственного веса. Он, видите, сделан в виде конуса, этот ключик, вот он самый ключик называется. И со временем, если вы много раз пользуетесь им, то он стирается, конечно, металл протирается, но под действием того, что он сделан в виде конуса, он все время проседает все ниже и ниже, и он не капает. Про производство вкратце скажу, что делали его в несколько этапов. Каждый мастер специализировался на отдельных деталях. Отдельно делал мастер кувшин, делал, отдельно делал тулово, кто-то другой делал литые части краника, ручки, поддоны. И специализация была очень такая, жесткая в том плане, что мастер сидел и делал каждый день свою деталь, да, передавал дальше и так далее. Вплоть до того, что отдельно были люди, которые лудили. Что такое лужение? Если вы просто возьмете медь и будете заливать ее водой, она быстро окислится. Чтобы защитить от воздействия воздуха, самовар покрывали внутреннюю часть и наружную часть жировой трубы сплавом олова с нашатырным спиртом. То есть сначала натирали, нагревали, наливали нашатырный спирт, потом помещали олово и тряпочкой так все затирали голыми руками. Да, условия труда были не очень хорошими. Наверное, вы уже устали слушать про устройство самовара. Давайте перейдем непосредственно уже, собственно, посмотрим на разные фасоны самоваров и как они выглядят. Вы уже заметили, что самовары у нас с подносами. Это практически обязательное условие. Дело все в том, что самовар, несмотря на всю его совершенную технологию, он мог частенько прогорать скатерти, на которой, да, стоял. Угольки могли высыпаться из вот этих вот просечек. Это отверстие, где поддувало. С одной стороны, поддувало нужно, чтобы тяга воздуха была, да, но угольки могли высыпаться. Поэтому самовары шли обязательно в комплекте с подносами. И вот такими вот капельниками, или их еще называют капельника, капельник, капельница, полоскательная чашка. Для чего они нужны были? С одной стороны, когда открывается и закрывается кран, да, водичка прокапывает, и чтобы не заляпать скатерть, нужны вот такие вот капельницы. С другой стороны, это связано с особенностью заваривания чая в России. Чай в России заваривали не так, как в других странах. Уже Василина рассказывала, что пользовались разными сортами, но в целом культура могла отличаться от региона к региону, от сословия к сословию, но чай любили, чтобы он был сухим, поэтому пока самовар топится, сверху ставят заварник, еще с сухой заваркой, она так подсушивается, когда самовар закипает, уже кипяточек, эту сухую заварку обдают кипятком и тут же эту воду сливают. Ну, считается, что она грязная, и вот в следующий раз заливают, и считается, что такая заварка уже чистая. Ну или кружки сполоскали, воду туда выливали. Поэтому полоскательницы были очень важным аксессуаром. Про фасоны. Просто пока запомните, что они разные. Есть банки, похожие на вот эту литровую банку современную, есть похожие на вазы. Вот здесь можно посмотреть на чугунные литые подставки формы для выпечки. Как раз вот, да-да-да-да, здесь у нас только не лебедь, а рак. Да, это очень необычно, просто красиво. Для пышек различных можно посмотреть, и на столах можно увидеть их. Здесь у нас, давайте вот на этом самоваре остановимся. Я видела, что все смотрели, все увидели, и наверняка заметили, что на некоторых самоварах есть вот такие вот значки. Вы уже догадались, что это клеймо. Клеймо ставилось либо по фамилии человека, который изготовил это, но если это была фабрика, то это просто фамилия владельца фабрики, например, Баташовы. Так и ставили наследники С.П. Баташова. И могли, если были у них возможность, сделать просто вензель или какой-то красивый орнамент. Но этот самовар интересен тем, что вы увидите на нем двуглавого орла. Дело все в том, что самые лучшие, самые красивые самовары готовили для выставок всероссийских и международных. Когда приезжали туда мастера, фабриканты со своими самоварами, они их выставляли, могли получить какую-то медаль, могли не получить медаль. Но даже за участие им давали специальные медали, они делали оттиск чугунный, нагревали его и ставили штампик на самовар, чтобы подтвердить, что у них высокое качество продукции. А двуглавый орел — это наивысшая награда. Такие награды могли ставить только те фабриканты, которые готовили самые лучшие самовары. У них и металл был высшего качества, и детали были самые лучшие. И они могли вообще быть поставщиками императорского двора. То есть и только избранные могли делать такого двуглавого орла. Однако, замечу, если вы вдруг увидите двуглавого орла, не спешите думать, что это обязательно именно высшего качества самовар. Были, опять же, ушлые фабриканты, которые любили это подделывать. Так же, как они доливали чугун самовар, они хитрили, делали похожие на двуглавого орла чеканы, да, ну, или простые обыватели могли ошибиться, если они не были специалистами. Про фасоны давайте поговорим. Наверное, самый красивый наряд у нас самовар-паук, он шарообразной формы. И рядом стоят простые банки. Он красного цвета, это значит, что в нем больше меди, да, мы уже сами запомнили. Больше меди, это значит красный цвет. Фасоны были самые разнообразные. Меня перед началом церемонии открытия спрашивали, вот мы знаем, что это был самовар банкой. А что остальные, это были какие-то особенности каких-то деревень или каких-то отдельных фабрикантов? На самом деле нет. Дело все в том, что это сейчас мы привыкли видеть самовар банку, потому что больше всего сохранилось. Это был самый простой самовар, самый доступный, его могли купить даже крестьяне. Он был без особой отделки, ну, либо с отделкой. Такую форму было проще делать, стоило она гораздо дешевле. У нас есть распечатанные копии прескурантов возле книги отзывов и вот на кубе между витринами. Можете просто полистать и посмотреть, какая цена была у самовара. Вы видите, что сам банка была самой доступной в ценовом диапазоне. Были другие формы, зависели от денег и состоятельности заказчика, конечно. Какие формы были? Повторяли геометрические формы, были овалы, были прямоугольные самовары, повторяли посуду, чаши, вазы, повторяли форму овощей и фруктов, груши, арбузом, называли груши дули. Если видите дули, это значит сорт груши. Собственно, отдельно про самоварную форму. Если вы видите самовар, похож на яйцо, ну, значит, так и есть яйцо, так и писали. Потому что не было каких-то строгих стандартов, как сейчас мы привыкли, да, на заводах есть определенные критерии, ГОСТы, ТУ и прочее. Тогда этого не было. Ну, вот может мастер сделать, если инструмент сделать красивую форму, он делает. Не может делать простую банку. Так, идем дальше. Про прескуранты цен я говорила, вот здесь можно посмотреть просто. И переходим, наконец-то, мы к самой, наверное, приятной части, да. Интересное, веселое. Вот как раз про щипцы говорила Лариса Васильевна, которыми кололи головки сахара. Вот они и есть. Еще были такие вот острые части, просто бывает, это скалывал хозяин, да, а щипцами уже кусочки отдельные делали. И с чаепитием, конечно, самовар связан именно с чаепитием, хотя первые самовары использовали, скорее всего, не для чая, потому что если он возник в 18 веке, в 18 веке чай еще не был распространен, он был очень дорогим. И так как это была среда уральских мастеровых, записавшихся в боевые дружины, варили в них, уже говорил, да, но повторю, каши, супы, какую-то похлебку, а чай им стали в него заливать гораздо-гораздо позже. Более того, существовали и до сих пор в музеях есть разные переходные формы, о которых я говорила, некоторые все-таки сохранились. Это так называемые самовары кухни. Это тот же самовар, но внутри просто перегородками разделен на тулово разделено на несколько частей. Затапливают также в жаровню, закидывают древесный уголь. Повторюсь, да, древесный, потому что у меня подумали люди, что каменный уголь, нет. Остатки из печи из русской доставали специальными щипцами, либо сразу же закидывали, либо где-то их хоронили отдельно, потом поджигали. Сейчас можно использовать тот же уголь, что используют для мангалов и барбекю. И, собственно, в самоварах кухни готовили, в одной отделе могла водичка кипятиться, в другом каша, в третьем какой-то похлебка или суп. Это такая прабабушка мультиварки получается. Да-да-да, вот, кивает. Перейдем с вами к чаепитию. Поговорим, когда к цыпам подойдем. Здесь я пару слов скажу про историю советскую. Дело в том, что самовары были безумно популярным предметом в России. И, конечно же, Тула является родиной, является самоварной столицей России. До 1913 года, последние 5 лет, почти миллион самоваров были созданы мастерами со всей страны. И только 660 тысяч только в одной Туле. То есть трудно представить вообще масштабы производства самоваров. Очень большие масштабы. Но все нарушилось, и все пошло по наклонной после Первой мировой войны, то есть после 1914 года, потом революция, потом гражданская война, и производство самоваров резко сократилось. С одной стороны, со мной когда спорят некоторые, говорили, вот это потому что электричество стало появляться, на самом деле нет. Это связано все-таки именно с упадком в целом экономики, я так считаю, распадом большой патриархальной семьи, потому что даже если самовар возникал в городе, да, и это именно самовар относится именно к городской культуре, не деревенской. В деревне он появился только во второй половине 19 века. Советские самовары первые до 50-х годов были тоже жаровыми, то есть в них можно было топить либо древесным углем, либо дровами, да, либо шишками. Но в 57-м году были разработаны первые самовары, электрочайники, которые имели форму самовара. Их невозможно считать самоварами, готова поспорить на эту тему, поговорить. Приведу аргументы. Почему? Во-первых, первый признак самовара – это его автономность. То есть вы можете взять самовар, затопить его, поставить его на веранду, пойти с ним на улицу на пикник. Вы можете его взять с собой в поход в дорогу. Были совсем маленькие самоварчики, так называемые эгоисты, солитеры, тет-а-тет, которые брали именно в путь в дорогу. Были детские самоварчики. Автономность. Электрический чайник лишается этой функции, потому что он зависит от электропитания. Это первое. Второе. Такой объем большой, да, этот маленький у нас красивенький, но вы, наверное, видели большие электрические чайники по форме самовара, но они большие, там на 5 литров. Электрический чайник подогревает гораздо дольше такой же объем воды, как и жаровый самовар. Он просто проигрывает по времени нагрева воды. Жаровый самовар дольше держит воду, тепло воды, чем электрический. И металл, из которого делали. Первые самовары в Советском Союзе тоже делали из тампака, из меди, сплавов меди, латуни. Но потом стали делать их штампованными из нержавеющей стали. Вот я не специалист по самоварам, но то, что на форумах самоварщиков я читала, все-таки нержавеющая сталь не самый лучший материал для использования самоваров, он недолговечен, быстро портится, и даже несмотря на все усилия сохранения, он все равно приходит в негодность быстрее, чем латунный, например. Тем не менее, в начале, в 30-е даже годы самовары делали жаровыми, и они были дорогими. Их дарили лучшим работникам каких-то заводов, стахановцам, да, ударникам труда. Это вот как раз образцы, нижние самовары, жаровые, но уже первый сделан на Тульском патронном заводе, другой на артели «Наше будущее» имени Владимира Ильича Ленина. Тульский патронный завод на данный момент является единственным серийным производителем самоваров в нашей стране. Подчеркиваю именно слово серийный, потому что если вы зайдете на сайт какой-нибудь фабрики, которая изготавливает изделия для, например, для изготовления пива или самогонные аппараты, они могут вам изготовить самовар. Но их ассортимент ограничен, материалы не самого высшего качества. Пока на данный момент, если я правильно понимаю, то именно Тульский патронный завод делает самые качественные самовары. Они делают и жаровые, и электрические чайники в форме самоваров, и даже комбинированные, которые можно и электричеством пользоваться, и древесным углем. Ну, закончили такую часть грустную, немножко придем к более веселой. Про чаепитие поговорим. Собственно, начать бы я хотела про чаепитие, говоря с того, что так же, как и российское общество 19 века не было по своей сути однородным, то есть оно было очень сильно расслоенным, точно так же отличалась и культура чаепития. Понятно, да, что такое расслоенное общество? То есть культура чаепития в крестьянской семье отличалась от культуры чаепития в купеческой семье. А культура чаепития в дворянской отличалась от них от всех остальных. Более того, могли быть различия по регионам. Где-то предпочитали один сорт чая, где-то второй сорт чая. Поэтому очень трудно говорить о какой-то единой культуре чаепития. Но если вот все суммировать в среднем по больнице, то можно сделать кое-какие выводы. Первый вывод, это тоже уже говорилось об этом, что чаепитие в России связано с большим количеством еды и угощений. Например, если вы будете пить чай в Японии, да, или в Китае, там не подают столько сладостей. И это всегда поражало всех путешественников, которые приезжали в Россию, что ну такого количества еды ну нигде нет. Это правда, это отличает русское чаепитие. Это первый момент. Второй момент – это общение. За чаем не принято было молчать. Но если вы даже приходите, у вас всего два человека, ну не принято сидеть и молчать. Опять же, сравним с китайской, индийской чайной церемонией, нужно созерцать. Цель такая – молчание, молчать, да, думать возвышенно. То в русской традиции, наоборот, нужно говорить, делиться, да, общение – это первое, это самое важное. Еще один момент, который мне понравился, то, что в России чай холодным не очень принято пить. У нас продают, конечно, чай липтон холодный, его летом, конечно, пьют, но все-таки, если вы придете домой, и вам приводят холодный чай, вы просто будете в недоумении. Вы скажете, а можно подогреть летний чай, пожалуйста? Потому что в России пьют чай либо теплым, либо горячим. И тогда тоже так делали в 19 веке. И так как чай пили горячий, пили много, чтобы вытирать пот, который так или иначе все равно появлялся на лице или на шее, брали полотенце и вытирали шею полотенцем, чтобы вытирать пот. Следующий момент. Чай в России связан не только именно с чаем, потому что мы все знают, наверное, что чай – это именно растение, которое растет, да. А у нас чай – это может быть малиновый чай, морковный чай, да, цветочный. По сути, строго говоря, это не является чаем, это является каким-то смесью, да, отваром. Но в России это тоже особенность, то, что мы называем чаем все, что мы завариваем кипятком и пьем. Это тоже является отличительной особенностью.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала экскурсия от Юлии Сергеевны Долгановой. Экскурсия про историю самоваров на Урале. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.